я в завершении уже нашего как бы вечера сегодняшнего, вот, даже на такой светлый каким-то стал к концу, да, просветили его, несомненно, стихи.
Мы как вы слушали, как вы слушали, да, как вы смогли, как народ вас вот...
Я хочу прочитать два стихотворения Виктора Михайловича, посвященные Христу. Одно стихотворение названо так же, как названо книга отца Александра «Сын человеческий», а второе стихотворение названо «Царь иудейский». «Сын человеческий, как Бог был Христос распят, в расцвете самых юных лет, и я, как будто виноват, смотрю в ту ушедшую страдалец, образ всех казнимых и мучимых из века в век, плывет из проблесков дым земной страдавший человек. И нет сильнее наваждения, чем видеть крест на том холме сквозь мигающие тени вечер, да, отплывавший снег. Царь иудейский, он утром был к Пилату приведен, его царем назвали иудейским, связали крепко руки, грустно он глядел на римлянина. Нет, злодейства не вижу в нем, устало произнес наместник. Так стоял перед Пилатом, не опуская головы, Христос, но взор его был устремлен куда-то. А ветер желтый прах крутил у ног и зноем обдавал, и зноем жег. В те года Иоанн Креститель в Иордане, он крестил того, что был еще неведом. Медленно входит из тумана утренний тронутый свет, а за ним оливковая роща, облако на голубой вершине. Года все было много проще и понятнее, и сны черные. Святая Троица Андрея Рублева. Три ангела,
вот это
три странника у дома Мамрийского. Какая тишина от них исходит. Как озарена сияет клуб иконы. Сердцу любы они давно, печалью мягкой светит глаза у одного, и нежный лик его за дочь, угловой маник другого величия, строго светит третий. Пред ними чаши, посохи свои они поставили, предвещи тайны вдруг собирают. Тихий, не излучая сейчас их речи, полные любви. Они здесь, близко, в мир сошли печально, чтобы осенить покровом и спасти три странника из озаренной дали, кушающие хлеб и соль.
У меня русские игрушки
это те ремесла народные, которые вот к этому времени, к 40-м годам, к 50-м, они во многом были в запустении каком-то. И вот Виктор Михайлович, вот насколько я понял, он в этих местах бывал, и он, только собирал, он убеждал в том, что это надо все возродить и что это должно жить. И во многом именно его стараниями это все начало жить заново.
А сколько он нам всем подарил подарков, каких-то вот игрушек.
А это подлинники, это фотографии.
Подлинники.
Я потом передала,
да. Я передала потом в музей.
Я потом не могла. Музей же в музее, конечно. Это у них все музеи у нас сейчас?
Ну, музей Кладово.
Музей Кладово, господи. Каждом из
На делегатской музее прикладного искусства Виктора Михайловича целая комната, там отведена его мир, как бы вот. Там можно все почитать, взять, и там рукописи. Причем он чудно рисовал сам в очень интересном таком матиссовском стиле немножко, цветными фломастерами. Он чудно рисовал. Чудно просто.
Это хлебница.
Знаете, это вот простая роспись, на самом деле. Нет, вообще, а как он это все знал? Да. Боже, он знал оттенки кружков, направлений. Он так волновался, как это будет звучать.
А роспись, знаете, очень много.
А вы помнишь это? Кто ты, кукла, деревяшка, грубо сделанная, кто вот это, да? Некрасивая.
Я очень люблю куклы, мне кажется, они...
Да,
вообще, это чудные совершенно.
Потом, ну, вообще какие-то забытые имена каких-то зверьков, которые вообще больше не существуют, из каких-то древних летописей. Он все это поднимает оттуда, и, боже, думаешь, какая же, какое богатство, что, какой мир, какие миры пошли. И они же были.
Да, такая красота.
Вы знаете, ребят, я вам прочту свое стихотворение, которое посвящено Виктору Михайловичу. Получилась очень таинственная вещь. Вот после Виктора Михайловича прошло несколько лет, и я попала, я слетела с велосипеда, на большой скорости, тогда я носилась, конечно, на велосипеде, когда-то было, в 90-е годы, и попала с мозготрясением в хорошую больницу. Вот. И вообще я была самая тяжелая, потому что это было плохое состояние. И они еле довезли меня, потому что я опасная. И я там начала писать стихи, которые в детстве писала, в 15 лет они перешли в прозу. И после этого, и первое стихотворение, я никогда не писала сонетов и не знала этого. Первое стихотворение было сонет. И с этого момента пошли стихи, как будто какой-то шлюз открылся. И я поняла, Виктор Михайлович мне передал, что он делает. Можно я вам прочту именно Виктора Михайловича? Он очень любит деревья. У него много писал, вот, ну, навали деревья. Учусь терпению деревьев, их непритворной простоте, молчанию в долгих лютых зимах, ежевесенней пестроте, как держит колы высоко, запахиваясь в рваный плащ, когда их вихрь стечет жестоко, их холод мучит, как палач. Живут и умирают просто, ни про туман, ни скорбя. Деревья маленькие, просто, укрыв от снега и дождя, в смерти не дадут пропасть. Когда надломится ствол мира, лишь дрогнет их немая рать, и будет меж живых стоять уже бесчувственным телом. Это мои деревья, посвященные Виктору Михайловичу. Так что все.
Это современные, вы видите, уже работы, но это вот то направление, которое было вот возрождено.
Он разыскивал, боже, куда он только не мотался по молодости. Он умер в 91-м году, и он дожил 86 лет. Но дело в том, что он дожил, он сломал руку, он отдыхал в санатории русской под Москвой, и как-то нелепо сломал руку, упал, с рукам падать нельзя. Вот. И вот с этого началось.
он говорил, что ему Катарикос, когда-то армянский, предсказал 93 года, что на свете перед смертью он будет читать книги, но он доживет. Он и должен, видимо, продолжить вот это.
Как они познакомились с Геннадием Андреевым? На каком этапе? Как-то вот...
Ну, дело в том, что они были такой знакомы. Одна среда, одна среда, конечно. Среда такая, она была не такая сильная, хотя сказать, большая.
Это да. Все.
Интеллигенция все-таки, это был круг людей определенный. И они бы подобрались вот так, они собирались. У Даниила были какие-то потрясающие вещи, они исчезли тоже навсегда. «Странники ночи», по-моему, был такой роман. Да, и они вот собирались просто, они говорили об искусстве, они ничего. Даже тени не было, их не интересовало все остальное. Это были люди искусства. Вот, и кто знал, что...
Да.
Это просто не любопытно.
Нет, ну вот Виктор Михайлович, «Роза мира», я видела, он знает, как
это. Нет, «Роза мира» с 60-х годов.
При Данииле не ходила, нет. Она была сам издат абсолютно. Я Виктора Михайловича видела, он мне показывал. Вот он, это мой друг, вот, да, я вот это... Ну, я как-то не
Нет, вот с моей точки зрения, у них, конечно, очень большой, очень глубокая перекличка. То есть это, вот, единое, это что-то единое.
Конечно.
На самом деле, они, как, конечно, общаясь и как бы будучи собеседниками, они, конечно, обогащают их. И вот это обогащение,
ну, а как?
Да, вот это как удар, и из этого, так сказать, проистекали разные идеи, переплетались, да?
Целый кружок, целый среда.
И потом вот то, о чем я не успела сказать, на самом деле, вот у Виктора Михайловича удивительно это. У него очень много стихов, посвященных конкретным друзьям, и они все разные.
И посвящение истории.
Посвящение истории, и вот это говорит о том, насколько он был... человеком не просто открытым, не просто открытым, а он был человеком, который мог...
Он благодарный был.
Да, который мог через вот этот сообщающийся сосуд дружбы передавать такую вот Божью благодарность судьбе, миру, истории, жизни, роду, за то, что все-таки, так сказать...
Он так легко не подпускал себя.
Конечно.
Нет, это... Этим приятно.
Но это уже, так сказать, собственно говоря, вот эта благодарность, она уже есть некий порог, через который человек должен, так сказать, переступить, и только после того, как он его переступает, он, так сказать, становится действием.
У него там, может, ты помнишь, у него есть стихотворение, оно как раз посвящено Киев и древних нападений на Киев, каких-то племен.
Да.
И там большое напряжение очень внутреннее вот в этом стихотворении. Уже там очень внутренний. Колоссальная
тревога. Это он удивительно чувствовал историю, вот почти точно так же. Только я вам сказала, что Данил Андреев, он чувствовал ее пульс современный. А у Виктора Михайловича очень, так сказать, очень органично дополнялся. Он,
а у него единое.
Он как бы, так сказать, чувствовал
у него единое.
Вот это. Нет. Да, ее расстояние,
да,
ее временные расстояния.
Но у него было единое. Он,
да.
он просто как будто разговаривал запросто со средневековыми или как 19 века персонажами. Но ему ничего не стоило мгновенно перевоплотиться. Вот у него есть чудное стихотворение, надо найти его, почему бар около избы стоящей. Там же, я был когда-то этим чурбаном, который стоял около избы и солили на нем. И я улыбался небу, потому что широкое зазубрино. Он мог стать кем хочешь. Отсюда сказки. Сказки и стихи. Поэзия,
поэзия.
У нас друзья, пригодники, и одна такая, чего я сейчас называю, она расписала однажды какой-то домик там где-то. Просто ей хотелось, она это сделала. Какой-то пьянчушка однажды забрался ночью туда, в этот домик, просто чтобы там где-то прикорнуть. Проснулся. Говорит, я, наверное, в раю.
Хорошо, что я красота.
Я, наверное, в раю. Он просто обалдел, обалдел. Нет, есть вообще такие. У меня друзья-прикладники. Кстати, в Ходькове. Школа Ходьковская.
это старинные работы резьба Бахойская, а потом пойдут современные.
Это Дурков?
Да, это.
Но из таких фундаментальных ученых, конечно, он из последних таких вот титанов, так сказать, да, этого всего направления.
Нет, он действительно фундаментальный, потому что, собственно говоря, он фактически заложил всю базу изучения народного творчества.
Причем он мог рассказывать об искусстве, что одному человеку совершенно, Ираклий Андронников, так своя история, он мог на лестнице Ираклия поймать кого-то и рассказывать, как всему заму Виктор Михайлович мог одному человеку. Вдруг он сведется, и он расскажет вам просто все, он прочтет колоссальную, даже не лекцию, только песня просто. И ему без разницы.
А что еще за люди близкие ему, вот и Данилу Андрееву, были в этой среде?
Чуквалинский,
конечно. Нет, ну там просто были...
Очень интересно, там, вот...
Невероятно. Вся
Александра тоже была из их кружка. Mm-hmm. Она же, собственно говоря, там вот все это.
И кто по профессиям они были?
Ну, она художница,
ну, театральная,
да. Mm-hmm. Она театральный художник, но она потом стала сама и писать. Тоже как искусствовед. Как-то люди развивались все время.
А еще кто?
Коваленский еще. Но вообще я должна сказать, что это вот очень хороший вопрос на самом деле, потому что мы вот незаметно для самих себя и, может быть, даже вопреки привычному восприятию вот той эпохи, на самом деле сейчас так незаметно соприкасаясь, открывая для себя Данила Андреева, его круг, мы ведь в общем соприкасаемся с тем временем, совершенно другим. Мы видим, что время, которое было, казалось для нас сначала вот таким, знаете, вот коммунистически определенным, таким, да, вот таким всем маяковским, вот этим ритмом, так сказать, поэзии Маяковского, вот этими, так сказать, советскими лозунгами, вот этой индустриализацией, этим планом, громадьем, мы вдруг видим, что в нем были какие-то другие родники. И вот эти родники были несомненно совершенно, они были разные, были родники, вот для меня Виктор Михайлович это родник, конечно же. То есть это вот родник с какой-то чистой ключевой водой. Данила Андреев немножко по-другому. Это такая бурная лесная река, в которой много-много всего.
Она вот несет такой аристократ, вот
да,
все прям тончённый, рафинированный.
Совершенно верно. А вот если посмотреть еще, так сказать, почувствовать поэзию Коваленских, которые тоже были связаны с кругом Данила Андреева Коваленского, да, вот его, то мы вдруг увидим совершенно новый ракурс этой эпохи. И мы увидим, что на самом деле интеллигенция, это же, так сказать, средство познания интеллигенции, познания ее бытия в истории, что интеллигенция очень была связана с множеством нитей, да, совершенно разными феноменами человеческого сознания, да, с историей, с народной культурой, с искусством, что вот именно это питает ее корни, поддерживает ее существование в искусстве. И тогда становится менее страшно. И Бог становится другой. Она не тоталитарна. Понимаете, она перестает быть тоталитарной. Вот именно благодаря тому, что мы соприкасаемся и открываем для себя Данила Андреева, Виктора Михайловича Василенко. Вот открываем для себя их, да, открываем их для себя из человеческой, из творческой, из научной точки зрения. Потому что вот посмотрите, какие у них разные судьбы. Виктор Михайлович, в общем, ну как бы профессор, да, вот, ну, он встроен в эту вот структуру, да, вот, официальную сущность. А Данила Андреев от нее совершенно отстранен, он там работает каким-то шрифтовщиком. И все время посвящают поэзии. И они общаются между собой. То есть у них нет этой пропасти между разными социальными стратами, потому что они приближают к разным социальным стратам. Да? Значит, это объединяет что-то больше. И вот эпоха перестает быть для нас тоталитарной по-настоящему. Она только открывается с какой-то милосердной своей точки зрения.
каких-то токов, которые нас действительно действуют и обращают нас в будущее. Вот это мне кажется.
Когда Иришка, когда очень сильно Виктор Михайлович, когда он еще только вот начал преподавать, было очень сильное вот это университетское управление. Там были такие невероятные начинающие путь мастера, что это неизбежно, они должны были, как бы, знаешь, вот, увеличить мир. Они влились туда. Это были не плохие, это были хорошие, нормальные времена. Народная поощрялась. Народная поощрялась.
Какие годы?
Ну, вот, годы, когда он преподавал, да, где-то вот на начало.
Нет,
вот в 30-х
году кончилось.
Да, ты вот конец 30-х, да. Вот какой-то был вот люфт такой вот. Ну, когда да, все да, это. Ну, вообще вот интересно, как я сейчас вспомнил историю. Он говорит, приметы существуют. Говорит, у меня было так, когда после чего, это у меня все рухнуло, и меня посадили, говорит, хочешь не хочешь, поверь в приметы. Они ездили куда-то, а со студентами они ездили, ну, естественно, на пленэр, как говорится, на природу. Они, во-первых, он учил их, как ходить, так сказать, мастеров, как с ними разговаривать, как выглядит все это, знакомил их. И он с ними очень много достал их за собой. Вот. И они молодые все были, и часто пешком шли на станцию, и довольно длительно, например, как мы сегодня шли пешком, да. Вот сюда, подождем. Ну так вот, короче, они однажды шли, а он по молодости тоже еще озорство какое-то оставалось. Он шел и в разговор, и какую-то вот железяку поддел, вот так. И вдруг все замолчали. Это оказалась маленькая икона. То есть там, видимо, был какой-то очередной погром религиозный. Что-то такое, кого-то, может быть, какие-то семья, может, изгоняли, может, уезжали, может, ссылали. Это было просто вот такая случайность. Вот. Пойди, найди это место, чтобы человек прошел именно там, где она эта икона была. Он сказал, и в очень скором времени я оказался за решеткой. А совершенно обратная история, тут была выставка несколько лет назад, как раз в музее Варенья Цветаева, приезжала австрийская такая очень интересный фотограф, настоящая, очень порядочная женщина. Она 4 года моталась по Волге и сделала великолепную такую фотовыставку, называлась «Миры Волги», в ответ на какую-то грустную, похабную выставку, где, значит, наших сняли, какие-то помойки наши ужасные все сняли. Такая была отвратительная акция. И она отметила, я когда там была, я у нее спросила, почему вы это сделали? 4 года это не шуточки. Она сказала, дело в том, что в России воевал мой отец. И он попал в котел, вот этот Сталинградский. Он был совершенно молодой. И он понимал, что они все погибли. И они все уже смирились с этим. Он шел, еще вот какая-то там дворянская, какая-то семья, они места, все, разницы никакой не было, все его понимали. Он где-то шел, тоже около деревни, по дороге, и нашел икону, потому что население, когда бежало, в спешке могла она просто упасть с воза, все же грузилось. Это была Богородица, какая, она не знает, но это была Богородица. Ну, мы же знаем, немец тоже, да, люди ходят в церковь. У них нет икон, но они знают, что это. И он ее положил в свой ранец солдатский. Она не была не очень. И он остался жив, и он вернулся. И вот его дочь приехала, как говорится, да, вот ответить на удар. И она сняла такую выставку, потрясающую. Вот быт Волги, вот сценки какие-то необыкновенные. А вы просто все обалдели, когда смотрели. И вот какая за этим история стоит. И как все взаимосвязано вообще невероятно. И вот, пожалуйста. И вот он сказал, да, я, как бы то ни было, я не могу это отменить. И это случайно. Это просто шоу. И это самое, как хотите, так это называется. Так что?
Нет, ну вот правильно говорят, что вот закончить хотелось бы чем-то.
Хотя кажется, что говорить об отцу Лавре может на самом деле бесконечно, потому что открываются все новые и новые какие-то пласты, да, какие-то вот фигуры, о которых, так сказать, фигуры прежнего умолчания. Да, вот. Вот, понимаете, нет поэта второго ряда.
Да, это правда. Это правда.
Это правда. Нет поэта второго ряда. Есть какой-то круг людей, которые способны жить поэзией, наукой, искусством, общением.
Но он называл его не сразу камерным.
Он называл камерный, но...
Вот я понимаю.
Но это да, но это ведь условно.
А оказывается, что и даже не камерный.
Потому что да, он не камерный, а он действительно вот точно так же обращен в вселенную. Он вселенский, только с другим ритмом, с другим дыханием, чем у Даниила Андреева. Другим поэтическим.
Он так чувствовал, он стеснялся очень.
Да.
Он очень скромный.
Да, ну, вот по-разному люди же. И, конечно, вот я повторяю, то, что мы открываем для себя Даниила Андреева и круг его, это огромное не только счастье.
Виктор Михайлович не только
он сам по себе. Да. Это совершенно не надо. Они разные. У Виктора Михайловича свой, он не в круге Андреева. Они равновелики, поэтому...
Да, они просто совершенно разные.
Да,
но все равно общение, судя по тем воспоминаниям, которые остались у Виктора Михайловича, а Даниила Андреева, он, конечно, наиболее глубоко.
Даниила. Да.
Даниила, он
там
был
еще
очень...
Была, там еще были...
И это было общение, конечно, очень
сильное. А композицию, кстати, у меня друзья ставили Виктора Михайловича и готовили композицию к нему. Это замечательная студия. Они в свое время сделали «Душа старинная моя», они делали композицию еще у Виктора Михайловича. И он был очень безумно рад, ему очень понравилось. Там такая Зоя Поляковская, режиссер. Вот. Если все будет нормально, они, по-моему, нацеливаются ее как бы журналистскую постановку, и может быть придумаем что, чтобы они как-то...
Это театральная постановка, да?
Да, да, да. Они театр это заводы. Это огромный, самый главный завод предприятия Лыжного автозавода. Вот они, народный театр этого автозавода. Колоссальное помещение, а вот, и они очень интересно работают, необыкновенно. Они первые стали Юру Зойфера. Вы даже не знаете, и я не знала. Юра Зойфер – это мальчик, вывезенный 8 лет из России в 20-м году. Она, семья – это были такие, как бы сказала, усевшая, европеизированная еврейская семья, абсолютно вот европейского такого, и русского. Они гнили совершенно русскую культуру. И вообще Зойфер – Зойфер, книга, значит. Это люди, книжники по своей природе. Они уехали от, не столько от революции, сколько от страшного бандитизма, который был в Харькове в это время. И мотались, метались везде, и им не понравилось страшно в Америке, они уехали оттуда. И приехали тогда спокойно в Австрию, в которой все кончилось ужасно. Но мальчик оказался 8 лет вывезен, абсолютно русский культур. Никакой там не еврей, никакой. А русская культура, как бы Виктор Михайлович говорил, нет никаких дистанций. Не есть
еще многие евреи
считают, и он написал, он был ученик Брехта по форме, он написал, успел написать 5 пьес. Они стали первыми. Это просто
интересно. Где же они нашли такого
автора? 26 лет, как первый. Он погиб в концлагере. Там, в Германии, в каком-то из самых страшных людей, там их хватало. И он написал, и они поставили самую первую, безумно смешную, которая называется «Конец света». И это 31-й год, еще до прихода Ленина.
Как интересно.
Как он далеко смотрит там. Боже, какой спектакль. Это и как раз очень близко, потому что там уже была волна, что летит метеорит к Земле,
И вот, и что сейчас все это уже начиналось, эта тема, что опасность. И у него там нет и доктор Бун, ясно, что это Ген Бун, да, бегает по всему миру, он астроном и увидел это, что она летит, и пытается предупредить, что страшная опасность. И никто его не слышит. И в конце, значит, а постепенно это смешное, все смешное перетекает в совершенно другое, и заканчивается все это хоралом настоящим. И этот метеорит, у которого, значит, да, а планеты, собравшись в космосе, решают, то все с копа начинается, почти с капусты, решают послать на Землю метеорит, чтобы он тряханул Землю, стряхнул с нее людей, чтобы они там не шутили, если мы придумывали всякие губы, всякую дрянь, и чтобы все дальше спокойно Земля дальше летела, и не было бы конца света. И этот вот разглядел летящий метеорит опасный и носится, и никто его не слышит. А метеорит летит, а он там персонифицирован, у него есть имя Конрад, и планеты ему поручили дряхануть Землю. И параллельно действие там, как он висит, и на Земле, как люди всякой деревья занимаются, и ровно это было. Там была одна маленькая девочка, которая говорит, наверное, там наверху очень страшно. Есть ли там что-то, мама? Мне кажется, очень холодно, мне их очень жалко. Она пожалела. И этот Конрад летит мимо и поет песню. Он мне спрашивает, что ж тебе нравится, там на этом симпизе планета стала. Я влюбился в землю. Я не мог. И он поет песню, с которой я помню только первую. Я видел землю. Я рядом, на ней зеленый лимон, но черная тень, метит земля, песок. Он имеет в виду, что на самой земле, он пощадил на самой земле. И дальше такой зной сумасшедший. И она это поставила, земля. Прибежали австрийцы, которые там живут, это побожие, они опухли просто, потому что они ставят его постоянно, себя. Mm-hmm. Там у него несколько работ, одна из несколько работ. Как вы смогли так понять, так понять? Она уже нашлась. И вот они работают очень мощно. Они сейчас тоже, как я все время новое. И если вернуться, я знаю разговора, то я, конечно, буду просить как-то это сделать, чтобы ребята принесли. Они свои шатры могут везде раскрыть. Там очень простые декорации, простые. Читают, он вообще потрясающе
является. Ну, это интересная форма и вообще.
У нас же тоже тут театр есть, профессиональный. Театральный вообще называется.
Аренда, о, ребята назвать.
Да, у нас профессиональный актер, профессиональный театр.
Да, да, да.
Мы как-то тоже с ними поговорить.
Да.
Тут как-то назвать.
Вот. А такое имя, именно литературное, имя человека искусства, и они принесут вот живое, вот, звучащее, вот, в каком-то действии развернуто. Это очень... Я... Люди смотрели, и не отравишься.
Это народный, да, театр? Народный?
Но он не народный сейчас театр, он был народным, mm-hmm. А сейчас он называется театр-студия «Белый мост» Зои Куликовской.
Смотрите, вот такое действие.
А это прямо вот его рукой вложены, да, листья?
Это Виктора Михайловича, вот все вот эти листочки, это его. Я не трогала их.
Вообще, мне кажется, видите, я же хотела сказать, вот насчет этого круга и вообще вот таких кружков, которые, собственно говоря, вот в то время, благодаря этому и выжил, наша культура. Просто это и вокруг Пастернака.
Давайте и сейчас объединяться.
Да, мы, мне кажется, мы для этого и как-то существуем. Мы должны это... Сейчас такое время, когда, да?
Просто алмазы рождаются в глубине.
Да, вообще. Абсолютно.